Какая деятельность может быть самой эффективной в борьбе с абортами? Ой, не знаю. Здесь все разумные, правильные, добрые средства хороши. Какие формы активной миссии, кроме очевидного жизни по Евангелию, могут давать результат? Но какие формы? В первую очередь образовательные, познавательные. Да? Их может быть огромное количество. Вот наша выставка сейчас. Наверное, многие были, да, на выставке Рюриковича. Глубоко благодарен ректору Санкт-Петербургской семинарии Владыке Амвросию, который разрешил и благословил семинаристов водить эти экскурсии. Вот вам миссия. Даже если они ни слова не скажут о том, как надо приходить в церковь, и одно то, что молодые люди, которые уже решились посвятить себя, всю свою жизнь служению Богу, открывают перед пришедшими к ним их ровесниками и люди старших поколений, открывают их собственную историю, этих людей, которые пришли, знакомят их с самими собой, потому что, открывая эту историю, мы знакомимся с самими собой. Это же потрясающе совершенно. Какая еще проповедь нужна? Я вижу на лицах, когда смотрю, эти в Москве, и здесь, в Санкт-Петербурге, я вижу, с каким уважением и доверием относятся к нашим экскурсоводам. Вот мне кажется, вот такие формы, ненавязчивые и что-то дающие людям, вот это вот в первую очередь и есть самая эффективная и самая главная миссия. Остальное все я как-то не очень доверяю. Может быть, просто потому, что я этого не умею и не верю как-то. Вот когда, знаете, приходят наши священники, приходят там на рок-концерт, например. Молодые люди пришли на рок-концерт совсем не для того, чтобы проповеди слушать. Они пришли пиво попить, с девчонкой поцеловаться и поорать хорошенько. Вдруг выходит батюшка, начинает говорить, что все это плохо, с девочками целоваться не надо, пить пиво не надо, и орать громко тоже не стоит. Чего это, зачем? Может, где-то это эффективно, но я понять этого, честно говоря, не могу. Вот. А вот когда к нам сами приходят люди, вот это да. Ну и мы, конечно, тоже должны идти, но миссия и проповедь не должны быть навязчивыми. Мы должны подражать нашему Господу Богу, который никогда не бывает навязчив. Никогда. И никогда не угнетает человеческой свободы. Вопрос, который, как мне кажется, особо уместен в стенах Политехнического института. В свое время выдающийся ученый Макс Планк как так выразил отношение науки и христианства к миру в естествознании Бог стоит в конце всякого рассуждения, а в религии в начале. Но, тем не менее, обычно результаты исследования фундаментальной науки не дают, не находят соответствия в позиции РПЦ. И более того, часто входят в противоречие со взглядами церкви. Как решить эту дилемму православному человеку, занимающемуся такими прикладными областями науки, теоретическая физика, генетика и так далее? Какие шаги предпринимает церковь сейчас, дабы преодолеть непонимание и противостояние между знанием и верой? Заранее благодарю вас за ответ. Вы знаете, это противоречие, с одной стороны, абсолютно непреодолимо, а с другой стороны, его просто не существует. Надо быть над ним. Когда к митрополиту, кажется, Филарету Дроздову подошли какие-то подошли, это, соответственно, в пушкинские когда-то времена, подошли к нему светские люди и говорят: «Владыка, ну как же так? Как же верить Библии? Там написано, что кит проглотил иону, а кит-то питается планктоном, сейчас выяснилось, и никак он не мог проглотить человека». На что митрополит Филарет сказал: «Миленький, если в Библии было написано, что иона проглотил кита, я бы ни на секунду не сомневался». Но. Так что поэтому здесь совершенно разные вещи. Потом выяснилось постепенно, что это был не кит, а в первоисточнике говорится большая рыба, а рыба там это действительно сделать могла, и находили каких-то моряков там в чреве акул, чего угодно. В общем, ни о каких противоречиях здесь Ну, можно, конечно, до бесконечности о них говорить, а можно просто встать над ними. Никакого, в конце концов, никакого противоречия все равно не будет. И как я не помню автора этих слов, но он сказал, что когда ученые и философы пытаются разрешить какую-то проблему, они лезут и лезут на вершину, как бы лезут и лезут на вершину горы, а когда, наконец, достигают этой вершины, то видят, что на ней сидят богословы и спорят как раз на эту тему. Так что я, честно говоря, вот этого противоречия особенно сейчас особенно не вижу. Особенно не вижу. Наука, как мы это прекрасно понимаем, это такая область знания ограниченная. Она все время меняется, эти знания все время расширяются, да, они все время дополняются и прочее, прочее. Поэтому ну, то, что входит в противоречие сегодня, через 3-4 тысячи лет каких-нибудь, совершенно это противоречие сотрется. Вот. Или поймут некий символизм, да, символизм, или какое-то другое объяснение. Ну вот так вот, чтобы... я знаю много ученых, я вырос в семье ученых, эпидемиологов, и в конце концов видел, как люди, уже состоявшиеся в возрасте, приходят к вере. Видел таких же историков, видел таких же и там специалистов по физиологии, нейрохирургов, ну вот взять ту же самую академика Бехтерева, который никаких противоречий в своей вере и в своих исследованиях, в труде, в научном труде не находили. Переверните, пожалуйста, стопку записочек. Ваше мнение о католической церкви. Вы знаете, как это сказать? Я с огромным уважением отношусь к верующим католикам. Действительно, христиане, у меня нет никаких сомнений в этом. Труженики во многом. Но, собственно, что произошло? Конечно, у нас есть серьезные расхождения. Как их объяснить? Ну, вот, предположим, вот, теория, мы сидим в здании технического университета. Мы все знаем, что, там, скажем, 2 × 2 = 4. Да? И, если не побоюсь этого слова, на этой базе во многом и строится, вот, точно 4, больше ничего, строится многое и многое, да, понимаю. Но что произошло? Западная церковь, которая всегда стремилась к каким-то новым осознаниям, осознанием уже существующих представлений и истин, в один прекрасный день заявила о том, Западная церковь, что, вы знаете, да, 2 × 2 = 4, но вот мы, отдавшись свободному творчеству, пришли к выводу, что 2 × 2 = 4 и 0,00035. Вот так вот мы решили. Вот мы чувствуем, что это вот так вот. Ничего статичного нет. А мы, православные мракобесы и ортодоксы, говорим, нет. 2 × 2 = 4. Нас так учили, и на этом все у нас основано. Говорит, ну слушай, ну, стоит из-за этих 0,00035 спорить? Мы говорим, может, это, конечно, не спорить. И не стоит, если мы табуретку делаем. А если мы запускаем ракету в космос, то мы направляем ее к Альфа-Центавре, а 0,00034 делает то, что она отклоняется и уходит. А мы направлены в вечность. И мы не собираемся отклоняться от того, от той цели, которую мы себе поставили. Вроде бы ерунда, вроде бы мелочь, филиокве, да? Исхождение Духа Святаго от Сына. То, что добавили католики уже, вернее, Западная Церковь добавила в исповедание веры спустя столетия после того, как символ веры был создан, осмысленно наша базовая основа веры отцами каппадокийцами. Ну да, вот так вот они говорят. Ну если от отца исходят, а отец единосущен сыну, значит, от него должен исходить? Мы говорим, нет. В Священном Писании так не говорится. Мы исповедуем так, как в Священном Писании говорится. В Священном Писании ничего об этом нет. Ну и начинается бесконечный спор. И вот эти вот мелочи, казалось бы, мелочи, а на самом деле далеко не мелочи, они нас и разделяют. И в этом смысле, если мы посмотрим нашу православную икону, вот духовность католическая, духовность, если кто-то молился когда-нибудь с католиками, даже вот «Отче наш» почитать перед обедом, такая экуменическая молитва, вы будете поражены, что совершенно по-другому они молятся. И не в словах дела, а в некой, как мы бы сказали, экзальтации духовной, которая для нас, например, полностью противопоказана. Вот такие маленькие нюансы, да, может, это мой частный опыт, я не хочу его абсолютизировать, вот, но это во многом говорит о том, что все-таки разница у нас есть. Но я считаю, что это, конечно, христианская церковь, вот, и дай Бог ему всяческого процветания, все, только бы они поменьше политизировались. Так, благодаря за книгу, пришла в голову мысль, как пришла в голову мысль все это написать? Вы знаете, я очень часто использовал многие из этих историй в проповедях и в каких-то лекциях, скажем, по пастырскому богословию для своих студентов и в рассказах. И в конце концов, мне многие давали совет, дружеский совет, все это дело записать. Ну и что я и сделал. Все на самом деле очень просто. Ну и потом эта книга для меня была важна еще почему. У меня довольно много крестников, которым я уделяю очень мало внимания. А это вот и для них было такое приношение, чтобы успеть вот таким вот образом рассказать им и о вере, и о наших подвижниках. А благодаря вашему документальному фильму об отце Иоанне узнала о монастыре и позже побывала там. Спасибо. Да, Псково-Печерский монастырь – это действительно удивительное место в России. Мне сказали, что просто в разы выросло количество паломников туда, в Псково-Печерский монастырь. Это, конечно, очень приятно. Как вы относитесь к Дмитрию Смирнову и его ответам? Что можете сказать о нем? Это замечательный, чудесный батюшка, прекрасный батюшка, остроумнейший, мудрый, духовный, правда, резкий иногда немножко, но он резкий ко всем. Не думайте, что он только в этих ответах. Я вспоминаю, как-то раз мы шли большим крестным ходом, ну и священников, так сказать, расставили, и один из, так сказать, деятелей патриархии все время нас говорит: «Встань, вперед, правее!» Вот так вот подбегал и просто дергал нам. Было очень неприятно, но мы все, так сказать, покорно молчали. И тут он подбегает к отцу Дмитрию Смирнову, а он такой огромный, такой богатырь. «Ну, иди вот сюда!» Вот дернул его. Отец Дмитрий ни на секунду не задумывался, сказал ему: «Еще раз до меня дотронешься, я тебя закажу». И он спас всех нас, потому что этот энергичный товарищ, он сразу просто обнулился. Есть еще в русском духовенстве люди, которые способны на очень емкое и остроумное слово. Можно ли оскорбить верующего? Да, конечно, можно. Я не знаю, что там отец Андрей, кажется, говорил по поводу того, что верующего нельзя оскорбить. Да еще как можно оскорбить? И в первую очередь оскорбив то, что мы любим. Ну как? Я, например, оскорблюсь. Другое дело, какие мои дальнейшие действия? Это особый вопрос. Но оскорбить, ну, конечно, можно. Почему в России произошли революции и почему в этом обвиняют врагов, немцев, масонов и тому подобное? Вина есть, но и ответственность снимать не стоит. Конечно, виноваты только мы сами. Только сами виноваты. То, что помогли совершиться и переворотам, и всему тому, что произошло в революционные годы, да, но мы оказались нежизнеспособны в этот момент, да. Вот это вот страшно. Дай Бог, чтобы такое не повторилось. Что делать, когда трудно молиться? Вы знаете, святые отцы говорят, все равно молиться и благодарить Бога. Вы знаете, есть такое качество удивительное, которое христианин должен в себе возгревать. Это благодарность Богу. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарить. А потом, что такое молитва? Это же ведь не обязательно вычитывание каких-то правил. Это предстояние пред Богом. Актуальное хождение пред Богом, как святые отцы говорят, хождение пред Богом, предстояние пред Богом, осознание себя пред Богом в правильном состоянии. Бог и мы, то есть не гордостное, смиренное состояние человека, понимающего, что мы каждое мгновение, вот мы здесь сидим, а рядом с нами Бог. Вот это понимать и в этом пребывать постоянно, вот это и есть самая главная молитва. Об этом очень много пишет святитель Феофан Затворник. Вот это и есть то, о чем апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Как объяснить ребенку из детского дома, переходный возраст, от которого отказались родители, что такое вера? Ребенку сложно это понять, что Бог любит, как он сам, поскольку он любви сам толком не видел. Ну, конечно, в первую очередь, явить ему образ этой любви ребенку. А у нас есть свой детский дом, 100 человек в нем, там преподают наши выпускники семинария, женатые священник, директор этого детского дома. И они просто профессионально, он еще и педагог по первому образованию, они профессионально этим занимаются, но дети настолько доверчивые, настолько хотят, чтобы с ними поговорили, объяснили. Это вот действительно банальность, но это действительно чистый лист, на котором можно писать при умении, конечно, можно писать все, в том числе и истинной веры. Ничего здесь сложного нет, поверьте. Только надо, конечно, с искренней заботой, любовью и добротой. Вот доброта – это то, на что детское сердце отзывается сразу. Кто бы из современных писателей вы бы порекомендовали к чтению? Как бы вы характеризовали литературу нашего времени? Я, к сожалению, не очень хорошо знаю нашу литературу современную, поэтому мне сложно. Я немножко знаю поэзию, но тоже особенно не помню ничего. Так вот, урывками что-то удается прочесть. Плохой я специалист по современной литературе. Я как-то затормозился все-таки в 19-м и начале 20 века. Из любимых писателей моих там советского периода это, конечно, Андрей Платонов. Поразительный, с моей точки зрения, вот, гениальный, удивительный писатель. Так. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству, к пророчеству преподобного Серафима Вырицкого о том, что вы вновь увидите войну, страху будет еще больше, чем было, а кто выживет, и кто только выживет, кто только жив останется. Ну, пророчества становятся понятны нам только тогда, когда они сбываются. Это пророчество – это вообще такие вещи странные и... «Все девы во чреве примет, и родит сына, и нарекут именем Иммануил, ежели сказаемо с нами Бог». Как дева может родить ребенка? Это стало ясно только тогда, когда Пресвятая Богородица произошла вся эта история с Рождеством, воплощением Бога. Так что поэтому это надо иметь в виду, но объяснять это я бы не дерзнул. Проблема не у язычества. Их упорство и упрямство. Они считают, что обладают неким знанием. Ну, что теперь сделаешь? Не у язычества. Это, да, это фактор нашей жизни. И только настоящая христианская жизнь каким-то образом помогает этим людям пережить такую болезнь. Проблема психологии, неверия, игра в жизнь. Больше верующих среди хирургов, чем среди психологов. Но психологи зачастую подменяют или пытаются подменить вот тот институт духовничества, который создан за тысячелетия. Ну, да, у них своя такая, свое восприятие во многом даже жизнью. Самое главное, чтобы священник не стал психологом. Вот это подмена, вот это ужасная подмена, когда священников иногда даже вынуждают быть психологами. Вот это плохо, это неправильно. Как найти золотую середину в воспитании в православном сообществе в интернет-сфере? Ну как, сдержанность, самоограничение должно быть, что тут еще сказать. Рано или поздно человек начинает понимать, что он болеет, он становится зависим от интернета. И тут надо себя ограничивать самым жестким образом. Как это сделать? Ну как прижмет, тогда и начнем соображать, как делать. Сложная вещь. Вопрос легкого характера. Открывай мне для всех. Есть наш близкий знакомый из Ровенской области, получивший повестку, пробывший в учебке и в госпитале, и не желающий воевать вообще. Долго жил. Вопрос личного характера. Ответ не для всех. Тогда я отложу. Немножко неразборчиво. Как вы видите современную православную школу? Решает ли она задачи, которые перед ними ставятся? Нужно ли вводить православные основы в государственную систему образования? Сложнейший вопрос. Вы знаете, с одной стороны, и хорошо, что приоткрываются возможности для церкви вхождения в школу. С другой стороны, такая колоссальная ответственность. Это такая ответственность, потому что на этих уроках по православию можно людей от православия отвратить. Вот я, честно говоря, больше всего вот этого вот боюсь. Все зависит от и учебника, от человека, конечно, в первую очередь, ну и от, так сказать, пособия, естественно, тоже, но в первую очередь от человека. И вообще страшно, когда ты приходишь в аудиторию, где тебя, ну, кто-то хочет слушать, а кто-то не особенно, родители записали, и все. Вот так вот формируют атеистов. Поэтому, ну, если уж мы за это взялись, то ответственность на таких преподавателей просто фантастическая. Ну, это особый вопрос. Знаете ли вы о деле оклеветанного священника Глеба Грозовского? Ну, надо за него молиться, в первую очередь. Молиться за него. Все, больше я ничего сказать не могу. Здесь должно быть объективное и требовать объективного следствия. Современный человек ведет себя пассивно и инертно, полагаясь лишь на волю Божию в решении жизненных ситуаций. Ну, я бы не сказал. Если бы современный человек полагался во всем на волю Божию, то это было бы слишком хорошо. Но нельзя, я понимаю вопрос, нельзя, конечно, сказать, вот Бог все сделает за меня. Не-не-не, это неправильно. Есть вещи, которые Бог делает по нашим молитвам. И это действительно так. Это то, что мы сами не можем сделать. А вот есть другие сферы нашей жизни и задачи, которые мы сами должны сделать. Я вот как игумен монастыря знаю, что о чем-то я прошу у Бога, и Господь мне помогает. А о чем-то, даже в деятельности монастыря, мне никогда не поможет. Говорит, а ты сам на что поставлен? Давай и делай. Вот человек приходит и говорит, батюшка, я молюсь, чтобы Господь помог мне бросить курить. Я говорю, в смысле, а ты сам-то что? Почему Бог за тебя должен... Понятно, что тебе тяжело, но ты должен это сделать сам. Бог тебя уже создал как наделенного волей и разумом богоподобного существа. Ну так займись сам собой. Не жди, когда этим займется начальство. Так что здесь есть пассивность, здесь вы действительно совершенно правы быть не должна. Как понять, есть ли живая связь с Богом? Является ли совпадение подтверждением этой связи? Ну, к совпадению надо аккуратненько относиться, чтобы не впасть в прелесть. Но вот эта внимательная жизнь по отношению к самому себе и по взаимоотношениям, то, что касается взаимоотношений с Богом, это, конечно, очень-очень интересно. И для этого надо, чтобы у человека был духовник, хороший духовник, который поможет ему разобраться. Давайте мы... Здесь очень много вопросов. Я боюсь просто уже быть навязчивым и занимать время. Вы мне тогда, обращаясь к руководству, вы примерно сами скажите, когда осталось последние 10 минут, и мы остановимся. А? Настало. Ну вот тогда давайте еще 3 записочки и... Остальное, к сожалению, не получается. Огромное спасибо за вопрос. Недавно вы выступали на рождественских чтениях с докладом о монашеской жизни. Скажите, пожалуйста, будет ли ваш доклад и другие доклады на данную тему опубликованы? Да, будут опубликованы. В одной из тем миссионерского служения церкви был затронут такой вопрос. Как, помогая другим в спасении души, не остаться в нерадении о своей собственной? Что бы вы ответили? Ну, здесь только один ответ. Не впадать в гордость. Вот всячески превозмогать и противостоять своему собственному тщеславию и гордыне. Вот в этом вот, скажем, служение миссионерское. Ваше отношение к событиям на Украине. Что может сделать для мира церковь? Ну какие? Какое отношение к событиям в Украине? Ужас. Просто ужас и все. Как в Священном Писании говорится, то, чего боялась душа моя, то и совершается со мной. Как вообще представить себе? Это была старая задача, в том числе, кстати сказать, высказанная Бисмарком еще в 80-е годы 19 века. А там для того, чтобы разрушить Россию, надо противопоставить Россию и Украину. И тогда все произойдет. Знаете, это интересный вопрос по Украине. Ну, даже не буду эмоциональные все свои мысли высказывать, а расскажу более конкретно. Вот посмотрите, как интересно, почему я вот на открытии выставки об этом говорил. Что делает, что создает народ из множества людей? Что создает единство народа? Очень интересно, и как раз Украина нам во многом это подсказывает, пример Украины. Мы видим единое географическое пространство, государственное, государственность единая, нет. Языковое пространство единое, нет. Люди, разговаривающие на русском языке на Украине, воюют друг с другом. Экономическое пространство, я уж об этом даже не говорю, единое тоже не создает единый народ. Религия, нет. Религия совершенно для другого предназначена. Предназначена для общения с Богом, а не для формирования, не для, так сказать, государственных задач. А кровь, но мы каждый, наверное, прекрасно знаем ужасную историю о том, что люди из одной семьи, двоюродные братья, иногда и родные, братья, сестры, просто антагонисты, воюют друг с другом. Так что же создает единый народ? Вот как раз я вспомнил сейчас Бисмарка, который говорил о том, что нужно сделать. Дайте части народа другую историю и привейте им эту историю. И тогда они непримиримо пойдут друг на друга. Что произошло на Украине? Там пропало единое понимание истории. Единое понимание истории своей страны. Условно говоря, Бендера был совершенно, так сказать, определенно была его духовно-нравственная оценка, да, как человека, крайне негативно повлиявшего на жизнь Украины, да, и многих-многих людей. И потом это изменили. Вот такой простой даже, элементарный пример. Отношения с Россией и прочее. Множество всего. И была сформирована часть народа с помощью, мы знаем, там, и своих собственных, и Запада, и прочее. Но только мы не смогли это противопоставить ничего. Россия действовала неэффективно, скажем честно. И в результате произошло то, что произошло. Единое понимание истории, единое понимание прошлого – формируют народ. У каждого из нас есть друзья, с которыми мы прожили вместе некую историю, нашу общую историю. Это история побед, история поражений, история наших общих ошибок и осознания их, история неких свершений, достижений и прочее. Наша общая история. И зачастую такой человек, у которого есть общая история с нами, он нам дороже, скажем искренне, чем даже наши родственники порой. Вот это вот очень важно, чтобы у народа была единая своя общая история. Вот не дай Бог, чтобы с Россией произошло вот это, в России произошло вот это вот трагическое разделение. Мы видим, к чему это ведет. Ну и последний вопрос. Давайте. Как полюбить людей и научиться прощать? Спасибо, Господи. Как полюбить людей и научиться прощать? Употребляющие труд, пишется в Евангелии, стяжевают Царствие Небесное. Надо, святые отцы пишут, надо заставить себя любить, даже если не любится, и начинать осуществлять хотя бы какие-то внешние формы доброжелательности к человеку, даже если этого нет в сердце. Я имею в виду люди, которые к нам, предположим, ну, как-то не очень мы хорошо к ним относимся. И еще раз повторю, о чем уже говорил Господь, в ответ на это наше желание, на это наше произволение пошлет в наше сердце искреннюю настоящую любовь.